Хочу вместе с вами еще раз прочитать текст из книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Захария 9:9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Событие, которое мы сегодня с вами празднуем, включало в себя много разных действующих лиц. Народ, ученики Христа, фарисеи, ослица с молодым осликом и так далее. И о каждой из этих категорий героев можно что-то говорить. Можно рассуждать, говорить о их поведении, о их словах, о их реакции. Но я хотел бы сегодня еще раз, как и другие братья, обратить наше внимание на самое главное лицо этого события, Иисуса Христа, на нашего Господа. Вообще вся Библия говорит о Нем. Весь христианский мир в эти дни говорит о Нем, о нашем Христе. Но посмотрите, как красиво, как величественно. За много лет до того пророк Захария говорил о нашем Спасителе. Царь, праведный, спасающий, кроткий. Захария произнес и записал это пророчество примерно за 550 лет до самого события. За много-много лет. И оно буквально исполнилось вот в эти дни. В Иерусалим входил Сын Божий Иисус Христос. Тот, кто вскоре стал царем в миллионах сердец. И сегодня становится царем в многих-многих сердцах. Причем, не используя при этом никакого оружия, не устраивая никакие революции и перевороты. Обычно, когда цари, полководцы после громких побед возвращаются домой с триумфом, входят в город там, через разные триумфальные арки на красивых лошадях, с красивой одеждой, этим они показывают, что вот они, смелые, сильные, мудрые, обладающие хорошей армией, они смогли завоевать и покорить кого-то. А Иисус Христос входил в Иерусалим скромно, кротко, въезжал на осленке, и Он покорил сердца намного больше людей. Не без оружия, без всяких военных действий, а просто своей любовью, жертвенностью и кротостью. Пророк Захария, обращаясь к Иерусалиму за много-много лет до этого, говорит: «Царь твой грядет к тебе». И обращаясь к нам сегодня также, Библия напоминает нам об этом. Это наш царь. Царь грядет к нам. И Захария говорит о том, каков этот царь. Праведный. Праведность – это один из атрибутов нашего Бога. И, знаете, даже сложно говорить о нем как об атрибуте, потому что праведность – это наше соответствие наших дел, наших слов правде Божией, то есть истине. А ведь Бог устанавливает истину, Он есть истина, Он мерило этой истины, и, конечно же, Он есть мерило праведности, эталон праведности. И, конечно, этот атрибут был присущ и Сыну Божьему Иисусу Христу. И апостол Петр, и Стефан в Деяниях, и Иаков в своем послании называют Христа праведником. Если бы мы с вами захотели найти кого-то из живущих на земле, кто на 100% соответствовал бы праведности, то это был бы один Иисус Христос. А что для нас сегодня означает праведность Христа? Что для нас значит, что праведный царь, праведный Сын Божий въезжал тогда в Иерусалим? Именно праведный. А то, что Иисус Христос своей праведностью поделился с нами. Нужна ли нам эта праведность? Да, конечно. Без нее мы бы с вами не имели будущего. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? То есть нет праведности, нет входа в Царство Божие. Вход запрещен. Сейчас насчет нашей праведности. Мудрый Екклесиаст говорил в 7 главе, в 20 стихе, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. И он действительно правильно сказал. Нет человека праведного, полностью праведного, который делал бы только добро и не грешил бы. Хотя Библия много нам говорит о праведных людях, и когда мы читаем о них, мы с вами понимаем, что по сравнению с другими людьми действительно это были праведники, и Библия их называет праведными. Мы видим особенное отношение Бога к этим людям. Мы видим, что Библия призывает нас на их примере учиться праведности, подражать им в праведности. Но все же Библия говорит, что никакой человек никогда сам не сможет достичь того уровня праведности, чтобы получить право войти в Царство Небесное. Пророк Исаия 64:6 говорит: «Вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Где же взять необходимую праведность? Если наша праведность, как запачканная одежда, мы никогда не сможем войти в Царство Небесное. Где взять праведность? Ответ в мире людей – нигде. Нет такой праведности. Но имея действительно вот эту большую проблему, Бог дал на нее ответ. Библия говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Люди все согрешили. Но Бог, наша радость, наше счастье в том, что Бог послал своего Сына, который стал человеком, человеком безгрешным, человеком абсолютно праведным, святым, для того, чтобы Он дал нам свою праведность. Как Он это сделал? Через смерть вместо нас. Апостол Петр говорит в первом послании, в 3 главе, в 18 стихе: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Чтобы привести нас к Богу, чтобы дать возможность нам встретиться с Богом в Его Царстве, Он пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Иисус Христос взял наш грех, нашу неправедность и своим телом вознес их на крест. А нам взамен дал оправдание, прощение, свою праведность и право войти в Царство Небесное. И вот то, что Христос сделал для нас, мы с вами называем спасением. И отсюда второе имя входящего в Иерусалим Мессии, о котором говорил пророк Захария – спасающий. Праведный и спасающий. Мы только что говорили, что без праведности святого Иисуса Христа вход в Царствие Божие нам закрыт. И даже разместиться где-то у ворот снаружи мы не сможем, это невозможно, потому что все те, кто не будут иметь право войти в Царствие Небесное, Библия говорит, что будут отправлены в другое место, в ад. Но, как мы с вами говорили, наше счастье, наша радость в том, что Иисус Христос через свою смерть вместо нас, дав нам свою праведность, дал нам право войти в Царство Небесное. И вот термин «спасающий», «спасатель», «спаситель» в нашей человеческой жизни мы можем применить ко многим людям, которые являются такими по долгу службы, по своей профессии, по призванию, может быть, по каким-то обстоятельствам, по каким-то героическим поступкам. И многие подвиги спасения действительно надолго останутся в истории. Но, к сожалению, те люди, которые спасают, те люди, которых спасают, они тоже не будут жить вечно. Жизнь каждого человека здесь на земле когда-то придет к концу. А что дальше? А дальше все будет зависеть от того, как лично я относился к Иисусу Христу. Поэтому, когда мы говорим о спасении от вечного наказания в аду, о спасении от греха, от дьявола, титул «спасающий» мы можем применить только к Иисусу Христу. Тот, кто действительно спасает. Только во Христе мы имеем спасение. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Так апостол Петр говорил в своей проповеди перед Синедрионом. Когда-то, много лет назад, царь Иисус Христос, праведный и спасающий, входил в Иерусалим, чтобы принять на себя страдания и наказания за наши грехи. Но здесь пророк Захария приводит еще одну удивительную характеристику нашего царя, о которой мы уже слышали только что – кроткий. Праведный, спасающий, кроткий. Царь – кроткий. Скажите, часто ли нам удается видеть кротких царей или кротких правителей? Я думаю, что не часто. А представьте, что Иисус Христос, будучи царем, царем всех царей, будучи Сыном Божиим, будучи святым, праведным Богом, был еще и кротким. Он не превозносился, он не смотрел на других свысока, он не смотрел свысока на грешников, не смеялся над ними. Он на зло не отвечал злом, наоборот, Иисус Христос прощал, любил, снисходил к людям, к немощным. Таков наш Спаситель. И знаете, мы с вами, глядя на святость, на величие, на праведность, славу, силу Бога, понимаем, что мы никогда не сможем с Ним сравниться в этом. Настолько Он велик и славен. Но Иисус Христос, будучи Богом, пришел на нашу грешную землю, стал человеком, сделался равным нам, чтобы мы могли прийти к Нему, зная, что Он принимает каждого, просто и без упреков, потому что Он кроткий. Сын Божий привлекает к себе не только своим величием, чистотой, справедливостью, но также любовью и кротостью. Благодаря Его кротости сегодня любой человек может прийти к Нему в молитве и получить утешение, прощение и спасение. И то, что Иисус Христос въезжал в Иерусалим на молодом осле, как мы уже слышали, это также свидетельство Его кротости. Будучи царем, будучи Сыном Божьим, Он не въезжал в Иерусалим на белом коне, Он не въезжал в Иерусалим в красивой карете или колеснице, но Он въезжал, скромно въезжал на осле. Еще интересная деталь, почему именно на осле? Почему Он не входил в Иерусалим пешком, как Он делал до этого много раз? Это тоже было бы смиренно, кротко, пешком вошел бы в Иерусалим. Но именно отправил учеников, они нашли осленка, отвязали, привели, и он на нем въезжал. Для того, чтобы исполнилось пророчество, сказанное Захарией. И вот здесь интересная деталь. Кто-то скажет, может быть, получается, что пророчества говорились для того, чтобы потом их исполняли. И вопрос, а что первичнее, пророчество или само событие? Неужели пророчество диктует, что будет происходить в будущем? Или наоборот, события, которые произойдут, призывают пророков говорить об этом? Знаете, Бог так задумал, что для того, чтобы люди не сомневались, что все, что происходит, в том числе происходит с Иисусом Христом, что это Божий план спасения, Бог, можно сказать, вот в жизнь Христа, например, добавил какие-то детали, даже в мелочах, может быть. И о них сказал своим пророкам, причем разным пророкам в разное время, для того, чтобы они открыли эти детали за много-много лет до пришествия Иисуса Христа. И в итоге каждый читающий Писание, каждый любящий изучать его, ищущий ответы на какие-то вопросы в Писании, должен был, во-первых, видя жизнь Иисуса, понять, что это о Нем говорит весь Ветхий Завет, видя, что вот эти детали сбываются. То есть эти детали были одновременно и признаками пришествия Мессии для каждого ожидающего. Во-вторых, такой человек должен был убедиться, что все, что происходит с Иисусом, это все Божий замысел, Божий план. И даже когда наступили дни страдания Христа, тяжелые, смутные дни, каждый человек, читающий Ветхий Завет, должен был понять, что это не произвольный процесс, пущенный на самотек. Это не значит, что Бог потерял контроль над ситуацией, но это Божий план спасения в действии, когда каждая деталь, предсказанная раньше, сбывается одна за одной. И так мы видим, что Бог, вот как и в нашем событии, точно так же решил, что Иисус Христос будет въезжать в Иерусалим на молодом осле. И это было свидетельством Его кротости, с одной стороны. С другой стороны, это было, может быть, той незначительной деталью, которую Бог решил отразить в пророчествах, чтобы при их исполнении все могли понять, что это Божий план, что это Божий замысел, убедиться в правдивости Божьих слов, что то, что Бог сказал, то, что Бог запланировал, так и произойдет. Что это для нас с вами сегодня означает? Друзья, точно так же и мы сегодня видим, что предсказанные Богом признаки, детали последнего времени сбываются один за одним. С одной стороны, это очень волнительно, может быть, где-то тревожно для нас, но с другой стороны, это просто еще раз подтверждает, что Бог и сегодня ни на минуту не теряет контроль над тем, что происходит в мире, над ситуацией. Бог все это видел и предсказывал заранее. А если Библия так четко говорит об этом, о том, что буквально исполняется, это значит, что ее автор точно знает, о чем говорит, и мы можем доверять ему. А это значит, в свою очередь, что мы со стопроцентной уверенностью можем доверять тому, что он говорит в том числе о нашем будущем, о вечности в Царстве Небесном. А это, в свою очередь, значит, что нам незачем тревожиться, незачем волноваться, потому что у Бога все под контролем. То, что происходит сегодня, он говорил об этом еще много лет назад. И Бог это все видел, он знал об этом, и сегодня все так и происходит. У Бога все под контролем. Возвращаясь к нашей истории, итак, праведный, спасающий, кроткий – это три характеристики нашего Господа, нашего Спасителя, приведенные пророком Захарией за несколько столетий до того, как Христос входил в Иерусалим. Как мы должны реагировать, зная об этих характеристиках нашего Бога? Ответ в этом же стихе. Захария начинает словами: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет, праведный, спасающий, кроткий». Обращаясь к жителям того времени, к жителям Иерусалима, Захария призывал их ликовать, торжествовать. Бог хочет, чтобы и мы с вами, зная, каков Иисус Христос, праведный, спасающий, кроткий, зная, что Он для нас сделал, зная, какая встреча нас с Ним ожидает, чтобы мы также ликовали и торжествовали. И делали это, несмотря на обстоятельства. Несмотря на то, ликуют ли другие люди вокруг нас или нет. Торжествовали, помня, что однажды Иисус Христос входил в Иерусалим для того, чтобы оттуда пойти на Голгофу. А затем Он взошел в небесный Иерусалим для того, чтобы там приготовить место для нас с вами и затем позвать нас навстречу. Пусть Бог поможет нам помнить об этом, помнить о нашем Царе, о том, каков Он, и чтобы вот эти слова о нашем Господе давали нам радость, давали нам силы действительно торжествовать в нашей жизни. Аминь.